Здравствуйте, товарищи. Я предлагаю вашему вниманию доклад, который называется «Эволюция терапевтических отношений от воздействия к взаимодействию». Этот доклад будет посвящен тому, о чем уже на этой конференции говорили. Этот доклад будет посвящен терапевтическим отношениям. Мне кажется, это очень важный момент, потому что терапевтические отношения, в какой бы парадигме вы ни работали, они задают некоторую рамку, выходя за которой вы уже перестаете быть терапевтом. Вот. И поэтому нам здесь важно, например, понять эту рамку, чтобы всякий раз можно было отвечать на вопрос, а где я нахожусь, нахожусь я в терапии, либо же нет. И как сегодня уже звучала информация о том, что в разные моменты своей терапевтической жизни мы можем работать разными методами, да, то есть в какой-то момент мы работаем как гештальтисты, в какой-то момент с некоторыми клиентами мы можем работать как психоаналитически ориентированные терапевты, в какой-то момент как КПТ-ориентированные терапевты. И неважно, какую технику вы в данный момент используете, скорее важно понять, то, что вы сейчас делаете, имеет отношение к терапии или нет. Вот. И цель доклада – это показать некоторую эволюцию представления о том, как менялось представление об терапевтических отношениях на протяжении развития психотерапии. А психотерапия, как известно, получила свое начало, наверное, с работ Фрейда, да, то есть там, 1896 год, начало 20 века, до настоящего времени. И для того, чтобы нам ответить на вопрос, соответственно, то, что мы делаем, является терапевтическими отношениями или нет, нам нужно, ну, как бы несколько фокусировок задать. И вот я бы предложил бы две таких фокусировки. Первая фокусировка – это нам важно ответить на вопрос, что является как бы механизмом изменений при терапии, да? А второй вопрос – а где я нахожусь как терапевт относительно своего клиента? Вот. И вот на этот вопрос я могу предложить как раз вот разобрать несколько схем. Эти схемы по-разному отвечают на эти вопросы. И, соответственно, вы можете сами попробовать понять, а в каком месте вы находитесь, на какой, может быть, модели, в какой модели терапевтических отношений вы находитесь. Ну и эта информация, да, она не является как бы информацией такой вот истинной в последней инстанции, скорее некоторые размышления, к которым вы также можете отнестись после того, как основная часть доклада закончится. Вот это произойдет уже через 41 минуту. Вот, хорошо, я люблю долгие прелюдии, потому что нужно как-то настроиться. Итак, хорошо, давайте тогда разберем некоторые моменты о том, какие вообще есть схемы, да, схемы терапевтических отношений. Ну и понятное дело, что первая модель терапевтических отношений, она была заложена Фрейдом, потому что именно Фрейд основал психоанализ и психотерапию. И эта модель предполагала следующие особенности. Психоанализ, как известно, начинался как попытка сформировать некоторое такое научное, объективное, якобы объективное представление о клиенте. И согласно представлениям науки, каким образом можно получить объективное представление об изучаемом явлении? Это нужно максимально задвинуть свою субъективность в сторону и пробовать изучать как бы клиента, как будто бы он находится отдельно от того, кто на него смотрит. Вот. И задачей первых как бы, людей, которые практиковали психотерапию, ну, тогда психотерапии не было, психоанализ, заключалась в том, чтобы изучать клиента так, чтобы мой способ наблюдения никаким образом не влиял на то, что я буду наблюдать. И поэтому задача состояла в том, да, чтобы терапевт, психоаналитик максимально был удален, да, от системы клиента. И понятное дело, что тогда, если мы вот так вот обозначаем эту систему, то тогда мы можем ответить на вопрос, где находится терапевт относительно своего клиента. Вот в этой модели терапевт находится, я вот так вот нарисую, допустим, вот это у нас есть клиент, вот это у нас есть терапевт, да, или аналитик. И терапевт в этой модели находился в стороне от клиента, да, то есть он изучал клиента со стороны, между клиентом и терапевтом находилась некоторое такое вот условное пространство, которое мы назовем пустым экраном, да, пустой экран, это особая позиция терапевта. Итак, между клиентом и терапевтом условно находился пустой экран. Пустой экран – это терапевт, который вообще как бы не присутствует в отношениях. И было очень много анекдотичных отношений, точнее, много очень достаточно анекдотичных историй о том, как клиент как бы стремился вступить в отношения со своим психоаналитиком, но аналитик все время от этих отношений отказывался. Вот. И это было особенным устройством терапевтической позиции. Для чего это было важно? Это было важно вот для чего. Казалось, что внутри клиента находится некоторый вот материал, да, который является неструктурированным, который является тем, к чему клиент не имеет доступа. И этот материал должен был спроецироваться на пустой экран аналитика. Аналитик должен был произвести некоторую интерпретацию. Да, он должен сказать, это у вас то, или то, о чем вы говорите, имеет отношение к некоторым вещам, которые проистекают из вашего детства. Он сообщал некоторую информацию, и он как бы через интерпретацию приводил к тому, что у клиента возникали некоторые изменения. Да? То есть эта интерпретация, она была как будто бы тоже некоторым таким вот объективным знанием, которое я получаю, имея некоторый опыт, да, наблюдая за тем, что говорит клиент. Это некоторая такая вот объективная информация, которая сообщалась клиенту, и, соответственно, за счет чего происходили изменения? Изменения происходили за счет некоторой осознавания, да, некоторого инсайта, который происходил исключительно благодаря авторитетной экспертной позиции аналитика. Вот. Получается, что вот эта вот модель, она предполагала следующее, да, что терапевт не участвует в отношениях, и терапевт является как бы экспертом, да, по тому материалу, который клиент сообщает. То есть важно просто этот материал упаковать в определенную форму, предоставить клиенту. Клиент это узнает, и будет у него все очень хорошо. Вот, к сожалению, эта модель достаточно хорошо, опять же, работала, да, на таких вот невротических пациентах, у которых основным механизмом как бы психической защиты является вытеснение, да, то есть вытеснение – это когда я что-то как бы уже знаю, да, ну, например, у меня возникает некоторый такой импульс, который неприемлем моим сознательным механизмом, но я это уже знаю, да, я этот импульс вытесняю, и в этом смысле интерпретация, она как бы вскрывала вот этот защитный механизм, и я фактически узнавал то, что я уже и так знаю. И это была достаточно такая вот хорошая модель, которая работала с невротиками. После этого в практике психотерапевта стали появляться другие клиенты, стали появляться клиенты более нарушенные, клиенты с более такими тяжелыми, сложной личностной организацией, да, называемые пограничные клиенты, и этого инструментария стало не хватать. И стали появляться другие модели, которые по-другому отвечали на вопрос, где находится позиция психотерапевта, где находится позиция аналитика. Следующую модель я бы нарисовал вот таким вот образом. В этой модели мы можем видеть, что клиент у нас по-прежнему находится здесь, да? А терапевт, он уже не находится отдельно от клиента, а терапевт начинает образовывать какую-то общую систему с клиентом. Но особенность этой системы состоит в том, что она образовывается весьма частично. То есть мы ее вот так вот можем нарисовать. Вот. У нас как бы терапевт присутствует вот здесь. Вот эта вот область пересечения, она является некоторой общей, да? Но при этом есть что-то, что остается у клиента, есть что-то, что остается у терапевта. Как вообще к такой позиции пришли? К такой позиции пришли, потому что при работе с тяжелыми пациентами, да, у нас появилась... То есть, смотрите, история психотерапии, она развивалась каким образом? Да? То есть, в принципе, как развивается любая, может быть, даже психопатология, точнее, либо как происходит нормальное развитие. Да? То есть, когда мы попадаем в какую-то другую ситуацию, нам нужно к этой другой ситуации адаптироваться. Соответственно, когда стали терапевты иметь дело с более нарушенными клиентами, они стали сталкиваться с тем, что вербального такого участия, да, его не хватает. И для объяснения того, что происходит, стали появляться какие-то другие модели. Например, появились модели объектных отношений, да, стали появляться, например, такие вот отпочковываться от психоанализа такие представители, там, как Мелани Кляйн, Бион, Винникотт, Фейерберн, которые как раз изучали, что происходит с терапевтом в отношениях с клиентом. Что стали наблюдать? Стали наблюдать, что клиенту иногда важно не что-то сказать словами, да, а произвести с нами, ну, там, со мной, да, как с терапевтом, некоторое взаимодействие, некоторое провести воздействие. И вот это воздействие, оно как бы осуществляется мимо вербального компонента, да, мимо слов. То есть это скорее воздействие через какие-то эмоциональные реакции, да, через изменение эмоционального состояния терапевта. И для объяснения этих концепций стали пользоваться такой моделью, которая получила название, кстати, терапевтического контейнера. Да, то есть терапевт фактически выделяет некоторую часть своей психики, да, которая направлена на то, чтобы клиент мог туда эвакуировать какое-то свое не очень хорошее эмоциональное состояние. Вот эта вот эвакуация получила название такого механизма защиты, как проективная идентификация, да, то есть когда клиент вызывает в терапевте какие-то очень сложные, неприятные переживания, и он это делает именно для того, чтобы познакомить терапевта с тем эмоциональным ужасом, который происходит внутри клиента. И, соответственно, задача терапевта фактически, да, заключалась в том, чтобы контейнировать вот эти вот переживания негативные, да, ну то есть клиент что во мне вызывает? Он вызывает во мне переживания, как в терапевте, да, переживания ярости, переживания бессилия, переживания бессмысленности происходящего. Я чувствую себя очень одиноким, мне страшно становится. То есть самые-самые такие пограничные, да, самые ужасные эмоции, с которыми очень сложно справиться. В принципе, да, всем нам очень сложно с этими переживаниями справиться. И тогда задача заключалась в том, да, чтобы вот это вот все выдерживать, все эти неприятные переживания. И, то есть, вот эти вот, и быть таким, скажем так, хорошим объектом, да, для своего клиента. То есть все это выдерживать, убаюкивать и, в общем, не отреагировать, не выгонять клиента из терапии. Вот. В чем, как бы, это такая хорошая модель, да, потому что она помогала как раз сформировать вот это, да, некоторое такое переживание холдинга. То есть когда клиент с очень ранней травмой развития, да, приходит к терапевту, и он немножечко как бы об него начинает долечиваться или доразвиваться, да, у него начинают как бы дорастать вот те эмоциональные связи, что ли, которые не были как бы сформированы раньше. Это очень хорошая модель. В чем ее как бы сложность, или в чем ее, точнее, недостаточное правдоподобие? Недостаточное правдоподобие заключалось, на мой взгляд, именно в том, что контейнер вот этот, вот, да, эмоциональный, он как бы рассматривался отдельно от всей психики терапевта. Ну, понятно, да, то есть как будто бы вот, ну, идея такая, что я выделяю в своей психике, да, какое-то место, и этим местом я переживаю, например, все вот эти неприятные чувства, которыми меня клиент наделяет, да. А следующая идея такая, что но зато я, как бы вся остальная моя психика, да, она оказывается не затронутыми вот этими переживаниями, которые в контейнер попадают. Понятно, да, вот логика? То есть как будто бы я могу, то есть как будто бы я переживаю только вот этим контейнером. И тогда получается некоторая идея, да, что терапевт должен находиться в каком-то очень сильном расщеплении. Да, ну, то есть он говорит, вот эта часть моя переживает, а вот эта часть у меня как бы здоровая, не затронутая отношениями. И вот это вот частый вопрос, который иногда так начинающие терапевты задают, он звучит так, да, а вот сейчас то, что со мной происходит, это мое или это клиента? Вот на этот вопрос ответить невозможно, но согласно этой модели можно, да? Вот согласно этой модели я могу сказать, нет, нет, это не мое, это только клиента. Вот. И, соответственно, здесь получается так, что Здесь терапевт тоже занимает некоторую такую экспертную позицию. Он отчасти участвует в отношениях, отчасти в отношениях не участвует. Следующая модель, которая дальше развивалась, то есть здесь это примерно где-то 50-е, 60-е годы развития психоанализа. Следующая модель, которая развивалась, я ее ниже вот так вот нарисую, в принципе, она, как бы, если следовать логике, да, она будет приводить к тому, что эти круги будут постепенно пересекаться. И получается, что вот в следующей модели есть терапевт и клиент, и терапевт и клиент, они как бы оказываются вот такое смешное лицо. Вот. Это о том, как клиент и терапевт на самом деле оказываются полностью захваченными вот теми отношениями, которые между ними происходят. Вот. Что это значит? Это значит, что мы не можем сказать, какая часть моей психики оказывается захвачена клиентскими переживаниями, какая оказывается не захвачена. Вот. И вот это вот очень важно, потому что тогда мы задаемся вопросом, да, а кто тогда терапевт и какое место он занимает в системе. И получается, что терапевт – это не эксперт по тому, что происходит, да, а терапевт оказывается участником отношений, но при этом он оказывается, по выражению Фрома, он оказывается таким участвующим наблюдателем. То есть что это значит? Это значит, что я вступаю в отношения не какой-то частью своей психики, да, которую я выделяю для контейнера, а я участвую в отношениях всем собой. Я оказываюсь порой переплетен, перепутан в этих отношениях. Да, иногда я могу как терапевт теряться в тех отношениях, куда меня клиент приглашает. Особенно, разумеется, если это касается пациентов с достаточно тяжелыми уровнем личностных расстройств, да, то я оказываюсь впутан в те переживания, которые клиент в меня помещает. И вот эта часть моей переплетенности, она является, в общем, как бы таким нормальным, что ли, нормальной частью терапевтических отношений. Вот, вот это вот является очень важным, что некоторое состояние спутанности, оно является нормальным, а не тем, что необходимо как бы избегать. Вот. И тогда получается, что у нас, когда мы говорим про позицию терапевта, мы тогда можем попробовать ответить на вопрос, а где, например, находится... Ну, нет, не так, давайте не так сделаем. Значит, смотрите, вот эта вот история про то, что терапевт вовлечен в отношения, да, она была известна, конечно же, и психоаналитикам, которые работают в разных моделях. Да, и вовлечение терапевта в отношения, оно изначально расценивалось как вот такое состояние так называемого контрпереноса. Да, то есть контрперенос – это то, чем я реагирую на ту информацию или на то состояние, в которое меня клиент погружает. И контрперенос в начале, вот на уровне этой модели, да, контрперенос считался вредным явлением. Да? Считалось, что если вы как бы контрпереносируете, то вы тогда являетесь недоработанным терапевтом, вам нужно идти в анализ, собственно, и пытаться все свои как бы эмоциональные реакции куда-то убрать или переработать. Следующий момент, вот на уровне этой модели оказалось, что контрперенос является, да, очень полезной информацией для того, чтобы я мог понять, что происходит с клиентом. Но вот эта позиция, да, она предполагает, что у нас, то есть вот здесь как бы на этом уровне получилось контрперенос легализовать, да. А на этом уровне оказалось, что иногда терапевт может, например, не просто испытывать контрперенос, да, а он может совершать какие-то вещи, которые формально могут быть отнесены, например, к нарушению терапевтической позиции. Ну, когда, например, терапевт в ответ на то, что делает клиент, он совершает какое-то действие, например, да, которое может быть формально отнесено к нарушению терапевтической позиции. Например, он говорит какую-то штуку, может быть, обвиняющую, да, либо он, например, в ответ на высказывание клиента, не знаю, там, закатывает глаза, и это может чувствительным клиентам быть воспринято как отвержение и ретравматизацию, да. То есть нечто происходит со мной, что я, в принципе, не имею возможности как бы контролировать, и это выходит как бы за пределы моего контроля. То есть нечто происходит в отношениях, что выбивает меня из терапевтической позиции. Вот. И оказалось, что такие вот истории, которые могут терапевта выбивать из терапевтической позиции, вот в этой схеме они, то есть вот на уровне этой схемы уже они получили некоторую легализацию, что это является нормальным. То есть даже тогда, когда мы совершаем какие-то ошибки, это в отношениях является нормальным. И про это даже говорил Кохут, да, о том, что задача аналитика, в общем-то, это спрашивать, слушать и ошибаться периодически. Вот. И тогда возникает вопрос, да, зачем все это вообще нужно, для чего это нужно? Ответ очень простой. Потому что иными способами мы не можем как бы добраться до того, что находится внутри у клиента. То есть смотрите, как бы к внутреннему миру невротического клиента, да, мы можем подобраться через какие-то интерпретации. То есть клиент что-то говорит, я замечаю какую-то несостыковку, связываю это и говорю, так вот у вас что. И клиент говорит, окей, да правда, это ну, некоторая часть, не знаю, опыта, которая была мне недоступна. Сейчас спасибо. Стало легче, да? Когда мы идем немножко глубже, то мы в работе с пограничными клиентами, с травмированными клиентами, мы переходим на тот уровень, когда еще слов нет, потому что тому, что происходит, нет как бы вот этих вот вербальных каких-то репрезентаций, да, я не могу это еще назвать словами. И, соответственно, единственная возможность получить к этому доступ, это получить доступ через изменение как бы, да, состояния клиента, точнее, изменение состояния терапевта. И все вот эти вот истории, связанные с нарушением терапевтической позиции, они также говорят о том, что важно не... То есть, смотрите, тут важно не сохранять как бы такую вот стерильную, правильную, да, терапевтическую позицию и не совершать ошибок и быть таким вот как бы эталонным, что ли, терапевтом, да, таким сферическим терапевтом в вакууме, который все время делает что-то правильное, который не совершает ошибок, из которых, который не с чем идти на супервизию. Вот скорее вот это вот является не очень как бы правдоподобной историей. Да. Тут важно иметь возможность совершать ошибки, потому что через это, через вот эти вот изменения, да, или через вот эти вот влияния, которые клиент на меня оказывает, мы потом можем немножко понять, что это для клиента, каким образом устроен внутренний мир клиента. То есть фактически это способ понять, чего с клиентом происходит. И здесь тогда вот в этом месте, да, мы подходим к очень важной такой вот истории о том, что вот эта вот модель, да, она получила название такой интерперсональной или интерсубъективной модели. Да, и здесь мы тогда подходим к очень важному для нас понятию интерсубъективность. Вот интерсубъективность – это не только возможность как бы находиться вместе с кем-то. Да? Интерсубъективность предполагает, что наша коммуникация осуществляется как на сознательном, так и на бессознательном уровне. Да? Интерсубъективность предполагает, что мы как терапевты, также, ну то есть мы вовлечены в отношения не только вот этой частью, да, вот этого контейнера специально выделенного для нужд клиента, но мы еще всей своей бессознательной частью также участвуем в отношениях. Да, и тогда наша задача ответить на вопрос, позволяем ли мы себе это делать, да, либо мы скорее присутствуем в отношениях как не участвуя, да, в какой-то бессознательной коммуникации, а участвуя как бы вот настолечко, да, то есть вот настолько я как бы выбираю, что ли, подвергаться воздействию клиента, а вот на все остальное поле я выбираю не вовлекаться. Вот. И вот это вот очень важный вопрос, потому что интерсубъективность, опять же, предполагает, что терапевт в работе с клиентом может попадать в очень сложные какие-то переживания. И эти переживания, я думаю, вам всем известны. Это переживания, например, там, не знаю, полной несостоятельности, да, или это переживание того, а вообще вот то, что происходит, это терапия, либо это какая-то фигня, или переживание того, что мне вообще нужно уходить из терапии, потому что вот с одним клиентом, не знаю, мы полгода занимаемся такой мутью, что это даже вообще стыдно про это говорить коллегам, потому что меня просто выгонят из ассоциации. И вот эта вот история, она оказывается очень важной, потому что, например, реляционные аналитики, они как раз про это пишут, что возможность моя личная, да, как терапевта, сохранять вот эту вот неопределенность в отношениях, способность сохранять ощущение, вот это сейчас парадоксальная вещь скажу, что способность выдерживать ощущение того, что то, что я делаю, не является терапией, оно-то как раз является терапевтичным, потому что если я как бы пытаюсь вот из этой какой-то непонятной ситуации, да, усилием своей воли сделать что-то очень ясное, понятное. Ну вот, не знаю, да, как вот приходит, например, ко мне клиент и говорит, у меня проблемы с отношениями. А я говорю, знаете что, я вот с отношениями, кажется, вообще не очень люблю эту тему, да, у меня там, я сам недавно развелся. Давайте мы с вами про смысл жизни будем работать. У меня со смыслом жизни все в порядке, я на этом собаку съел, я вот все понимаю, будем работать вот с этой зоной. Ну, то есть вот если... Как бы я, конечно, немножко сейчас утрирую, да, но фактически такая позиция вот обозначает как раз предательство, да, вот этой вот интерсубъективной позиции, когда я скорее выбираю действовать с клиентом, ну, в той зоне, например, где мне понятно, где мне хорошо, и выбираю уходить, точнее, не появляться в тех местах, где мне сложно и непонятно. Я думаю, что каждый из нас очень любит работать, когда получается, да. Есть вот иногда бывает, а редко, конечно, бывает такое ощущение, когда думаешь, вот сегодня прям вот поработал как перс просто, вот прям вообще просто эталонно. И это понятно, что это очень приятно, конечно, но очень часто бывают ситуации обратные, когда кажется, что вообще какая-то ерунда происходит. Вот. Так, сейчас я буду, значит, дальше двигаться. Вот, то есть смотрите, вот эта история, связанная про интерсубъективность, она очень важна, потому что она говорит о том, что мы не можем быть затронуты отношениями только частично, да, что мы не можем выделить на самом деле для нашего клиента какой-то контейнер, да. А мы скорее предполагаем, что когда мы в отношения идем, в отношения вовлекаемся, то мы идем в отношения всей нашей психикой, и всеми нашими проблемами, и всеми нашими травмами. И очень часто терапевт попадает в какие-то свои травматические переживания, и парадоксальным образом, если я пытаюсь избегать этих переживаний, я тогда делаю не очень терапевтичную вещь. Да, потому что тогда, работая с травматическим клиентом, я предлагаю как бы ему знакомиться со своей травмой, но при этом, к примеру, сам этого не выдерживаю. Да, и тогда это получается немного лицемерная такая вот история. Вот, это, пожалуй, такая одна из главных идей, которые я хотел сказать. Хотел я немножко рассказать еще про интерсубъективность, но времени не очень много, буквально в двух словах скажу. Интерсубъективность – это вообще такая очень классная история. Она, ее разные философы по-разному жевали, то есть, начиная с Канта даже, там можно найти некоторые такие вот упоминания про интерсубъективность, но для нас очень важно, например, теория Гегеля, да, вот у Гегеля есть прекрасная история про диалектику раба и господина. Вот, диалектика раба и господина говорит о том, что мы обречены на интерсубъективность, вот на вот это вот пространство, в котором другой оказывает на нас влияние, потому что, грубо говоря, самое главное желание, которое у меня есть, которое появляется в тот момент, когда я вхожу как бы в человеческую культуру, да, это желание другого. То есть я хочу стать на место, точнее, я хочу стать тем, кого другой будет желать и к которому он будет иметь некоторую склонность. И это, в общем-то, такая эдипальная ситуация, да, то есть, когда мы начинается вот эта вот вся история, связанная с триадными отношениями, да, там же, там это очень красиво, там как получается, там ребенок начинает чувствовать, что когда мама уходит к папе, да, ребенок начинает чувствовать, что что-то во мне не так. Он начинает думать, что у меня есть внутри какой-то дефицит, какая-то нехватка, да, и вот эта вот нехватка, которую я в себе обнаружил, вот эта вот пустота такая, она потом превращается в поиск, да, то есть тогда ребенок начинает задавать вопрос, а что тогда вот есть там, да, в то место, куда смотрит мама, и тогда появляется вот эта вот идея, там, я идеала, о том, что есть нечто, что я могу как бы взять, да, нечто, что я могу для себя получить, и тем самым свою нехватку заполнить. И получается, что, в принципе, вот, вот эта вот история про нехватку, она запускает наш такой вот фантазм, с которым мы живем всю жизнь, и мы пытаемся вот эту бессознательную нехватку каким-то образом компенсировать, каким-то образом найти кого-то, который мне может дать что-то и заполнить мою вот эту вот такую экзистенциальную пустоту. И Сергей Михайлович Бабин тоже про это говорил, где... Хайдеггер Мартин, наш любимый, тоже говорил, да, о том, что человеческое существование помечено нехваткой, или точнее так присутствием другого. Короче, ладно, давайте не будем про это. Давайте про то, что главный тезис, да, про то, что как бы вот другой внутри, да, он в нас встроен. То есть мы не можем как бы игнорировать это присутствие. И по-хорошему-то как раз психотерапия, она. С одной стороны, вот раскрывает, да, вот это вот место интерсубъективности, то есть мы с клиентом вот вместе что-то такое делаем, вместе что-то разделяем. А с другой стороны, в силу того, что мы вначале являемся клиентами, да, а потом терапевтами, то мы испытываем, соответственно, очень большую сложность перед этой интерсубъективностью, да, потому что интерсубъективность одновременно и нас подводит нас как терапевтов, да, подводит как бы к пределам моего собственного как бы способа справляться с моей жизнью, да, то есть иногда, находясь в терапевтической ситуации, я сталкиваюсь с тем, что мне сейчас, что я сам сейчас в том числе попадаю в какой-то клиентский опыт, да. И наша задача как раз, ну вот это тезис, да, который, ну вот. По-моему, это неплохая была сейчас интервенция. Как говорится, устами младенца что-то важное сейчас было. Можно уточнить? Другой, да, что-то нехватка какая-то проснулась. Довербальная, да. Вот, и да, вот и тезис, значит, заключается в том, что находясь в терапевтических отношениях, которые вот являются интерсубъективными, да, по своей природе, мы, с одной стороны, через интерсубъективность позволяем клиенту развиваться, да, а с другой стороны, мы и сами испытываем от этой интерсубъективности некоторые сложные вызовы, которые нам, ну, по сути, приходится терпеть, выдерживать, как бы так условно говоря, контейнировать за счет каких-то своих собственных ресурсов. Вот. И тогда, я так думаю, что я бы сейчас перешел бы к таким уже как бы конкретным, что ли, выводам, да, которые могут иметь отношение к терапевтической практике. Вот, выводы и рекомендации. Значит, первое. Ну, это вот уже первое. Значит, терапевт по-хорошему, да, сходя из этой схемы, должен находиться внутри терапевтических отношений. Вот. Для чего это важно? Это важно, что за счет того, что я нахожусь внутри, я обеспечиваю клиенту удовлетворение его потребности в признании. Да? То есть, вот как особенно итальянские гештальтисты говорят, у каждого из нас есть некоторые незавершенные ситуации, да, которые находятся в таком зачаточном, что ли, виде, в зачаточном состоянии. Эти незавершенные ситуации возникают в результате того, что мои какие-то потребности в раннем возрасте были не распознаны, да, и, соответственно, одна из моих задач как терапевта – это угадать, увидеть, распознать эти незавершенные ситуации, эти эмоциональные потребности, которые не артикулированы в словах, да, которые мы скорее ощущаем вот на уровне опыта, а распознать и, соответственно, признать клиента в том, что он в этой потребности оказывается виден, да. И здесь нам, понятно, на помощь приходят такие вот прекрасные гештальтистские вот идея о том, да, что есть некоторые вот и ситуации, поле психологическое, да, которое мы улавливаем не словами, мы улавливаем нашим телом, мы улавливаем нашими какими-то эмоциональными переживаниями. То есть мы фактически, вот чтобы, и тогда получается, для того, чтобы все это уловить, да, нам как раз нужно быть очень, как бы, ну, во-первых, чувствительным к себе, а во-вторых, нам нужно присутствовать полностью, как бы, да, в отношениях. То есть если мы хотим быть хорошим радаром, да, то как бы контактная поверхность у нас должна, соответственно, быть не в рамках вот этого контейнера, да, который я выделяю. Ты пришел, положил его на стол, говорю, сюда складывайте все свои аффекты, а меня как бы не трогайте, у меня халат, я вообще, у меня в жизни сейчас не очень хорошо, не хочу думать про какие-то плохие вещи. Вот, а мы скорее, да, вот всем вот этим вот участвуем. И тогда для того, чтобы обеспечить клиенту вот эту потребность в признании, мы должны себя в отношениях привносить полностью. Да? И вот эта вот идея о том, что мы привносим себя в отношения полностью, это одна из идей тоже философии диалога, да, которая говорит о том, что нам важно быть в отношениях всеми частями, даже если эти части кажутся нам, ну, как бы не очень хорошими, что ли. Вот, следующий момент. Следующий момент заключается в том, то, что такая философская немного концепция, о том, что клиент как бы нуждается не только, ну и, соответственно, и мы тоже, как терапевты, да. Вот клиент нуждается не в том, чтобы его признавал терапевт, но клиент также нуждается в том, чтобы он мог признавать терапевта как отдельную личность, как отдельного какого-то субъекта. Вот, то есть получается у нас как бы две потребности на самом деле, да, то есть у нас есть потребность в признании, чтобы меня кто-то признал, но я еще нуждаюсь в том, чтобы я получал признание не абы от кого-то, да, но и от человека, которого я признаю сам. И в этом смысле клиент как бы к терапевту, да, выдвигает вот это вот важное требование, что вы правда должны быть очень сильно сами собой, то есть как отдельные субъекты со своей опять же жизнью, которые говорят о том, что то, что с клиентом происходит, ну, это какая-то часть реальности, да, а есть большая часть реальности, есть некоторый большой мир других, например, да, и тогда клиент вот именно должен, что ли, увидеть терапевта как некоторого отдельного существа, опять же, не вот так, вот, да, как некоторый контейнер только, а целиком, потому что вот эта вот история про признание, опять же, очень много было вот исследований, да, психоаналитических в том, что клиент как бы не нуждается в каких-то интервенциях, да, самих по себе, а он скорее нуждается в том человеке, да, который эту интервенцию производит, вот, а не тот эффект, да, который она должна произвести. Следующий такой вот момент важный, который я вот выделил, о том, что клиент, ну вот если исходить вот из второго пункта, который я назвал, клиент всегда исследует субъективность терапевта. Вот, то есть клиенту очень важно знать, кто мы, да, клиенту очень важно знать, как мы живем, клиенту очень важно знать, как мы его воспринимаем, вот. И вот это вот исследование, оно тоже, то есть оно является как бы естественным, потому что отвечает вот на эту потребность клиента в том, чтобы я признавал своего терапевта как какого-то отдельного существа, да, со своей субъективностью. Но это, опять же, ставит нас перед очень большим вызовом, да, потому что, опять же, хорошо, вот, например, в психиатрии, да, то есть ты пришел, как говорится, одел халат и все, и как бы ты за этим халатом весь спрятался. Вот. А в терапевтических отношениях, да, клиент пытается как бы нас поисследовать, нас целиком. И в этот момент мы сами можем испытывать некоторое сопротивление, да, потому что как будто бы нас приглашают туда, куда мы не готовы, нас пытаются как-то так вот рассмотреть, как мы не готовы, чтобы на нас смотрели. Да, то есть мы вполне испытываем такую человеческую потребность, что ли, проконтролировать то, как нас клиент воспринимает, да, и чисто по-человечески она понятная. Но проблема в том, что терапевтическая ситуация ставит нас в ситуацию этическую, да, то есть когда мы должны действовать не как люди, а как, ну, некоторый вот терапевт, да, который, ну, как бы немножечко свои, как бы, человеческие потребности выводит немного за скобки. И это вот очень сложная ситуация, она парадоксальная получается, что с одной стороны мне нужно присутствовать всем, да, а с другой стороны некоторые моменты, которые связаны с какими-то человеческими моими переживаниями, мне их нужно куда-то убирать, да. И вот это вот очень такая, для меня это очень большая сложность профессии, потому что она как бы сразу много требований на разных уровнях к нам обращает. Вот, что я хотел сказать, собственно, про то, что клиент хочет нас изучать, и иногда его изучение становится для нас очень сложным, да, оно становится очень травматическим, я сам тогда оказываюсь видимым, да, для своего клиента, и не так, как мне хотелось бы, и фактически я как бы это не могу контролировать, да, ну, если исходить из этой интерсубъективной идеи. И тогда такой вызов, да, передо мной, как перед терапевтом, заключается в том, а могу ли я, собственно, позволить себе вот быть вот так, таким открытым и таким видимым, и не контролировать то, как меня клиент будет воспринимать. Вот. Ну, да, следующее, это тоже я уже про это говорил. То есть мы говорим о том, что вот эти вот терапевтические отношения, они взаимные, да, то есть клиент влияет на терапевта. Терапевт не может контролировать это влияние, да? Мы попадаем на это влияние, мы переплетаемся с нашими, с переживанием наших клиентов. Единственное, что отношения терапевтические взаимные, но не асимметричные. Асимметричные, потому что у нас, как у терапевтов, больше ответственности, да? Мы должны занимать позицию участвующего наблюдателя, как говорил Фромм. То есть мы одновременно и вовлекаемся во все это дело, да? Причем вовлекаемся всей своей субъективностью, вовлекаемся всеми своими бессознательными делами, вот. Теряем себя даже в какой-то момент, да, когда мы попадаем в какое-то сложное для себя состояние, но при этом мы еще должны эту штуку взять и попробовать ее отрефлексировать, потому что если мы, если мы это не рефлексируем, то тогда мы, соответственно, не можем и клиенту донести то, что происходит, да, как бы в отношениях с ним. Вот, то есть получается, наша задача – это не только участвовать в отношениях полностью, но и за счет рефлексии приглашать собственный, но и за счет этого приглашать клиента к тому, чтобы исследовать, что происходит сейчас, да, вот как он, собственно, вот если говорить про ответственность, да, то есть каким образом и клиент создает эту ситуацию, как мы создаем эту ситуацию, как мы влияем на перенос клиента, как клиент влияет на наш контрперенос, как наша жизнь влияет на это. То есть это такая довольно-таки сложная задача. Вот, четвертый момент, что мне хотелось сказать. Терапевт, получается, одновременно бывает, ну, то есть это одновременно такая свободная позиция, да, с другой стороны, очень сильно несвободная, потому что терапевт очень часто может быть схвачен вот таким вот переносом клиента, да. Иногда мы в терапии чувствуем, что нас что-то захватывает, иногда мы чувствуем, что мы как бы теряем себя, мы не можем что-то сделать в терапии, вот. И вот это вот очень важный момент, потому что вот эта вот схваченность, она фактически также говорит про некоторую несвободу в отношениях клиента, да. То есть как бы наша несвобода в терапии, это, ну, например, когда мы попадаем, да, в какое-то место, я не знаю, я думаю, что вы тоже понимаете, о чем я говорю, да, когда вот мы чего-то не можем сделать, вот мы что-то не можем сделать, вот с этим клиентом конкретно, вот прям это невозможно, да, там, с одним клиентом, не знаю, невозможно, к примеру, говорить про деньги, да, с другим клиентом, не знаю, невозможно расслабиться, потому что все время, ну, например, да, нужно что-то говорить, и вы невольно попадаете в это и начинаете говорить, и целый час говорите, потом терапия заканчивается, думаете, что за фигня вообще происходит, как это могло быть? Вот, и тут сложность, опять же, в том, что, с одной стороны, это неизбежно, да, это не нужно как-то пробовать, ну, что ли, так вот усилием воли, да, прерывать, а скорее вот этот вот момент моей собственной несвободы, это тоже та штука, с помощью которой я могу исследовать, а куда клиент меня приглашает, в какие отношения он меня приглашает. И могу ли я с этим клиентом как-то вести себя по-другому, жить по-другому, за счет чего я могу для себя какую-то свободу в терапии, ну, как бы обретать, да, вот насколько я могу сам для себя сделать что-то непривычное в этих отношениях. Возможно, это приведет к тому, что и клиент тоже сможет куда-то двинуться дальше. Вот, ну и, да, это тоже, что я уже говорил. Соответственно, если говорить, продолжать, то ошибки терапевта, да, которые возникают, это ошибки терапевта, это не ошибки как бы терапевта сами по себе, да. Если терапевт совершает ошибку, то ошибка – это некоторая форма отношений, которую необходимо исследовать. И в этом смысле мы можем, правда, пробовать быть такими терапевтами, которые не совершают ошибки, но как это ни парадоксально, это будет не терапевтично. Да, мы скорее должны занимать такую позицию, что мы можем совершать ошибки, потому что это происходит внутри, для того, чтобы понять, каким образом, как это имеет отношение к процессу, который между нами происходит. То есть здесь важно, то есть чем хороша вот эта, да, интерсубъективная позиция, она рассматривает любые феномены, которые возникают в отношениях, как форму участия, форму присутствия и клиента, и терапевта, потому что вот, да, вот уже были вопросы, да, как понять это у клиента или у терапевта. А никак не понять, потому что пока есть терапевтическая ситуация, вот здесь вот реальности, субъективности терапевта и клиента, они пересекаются. И тогда задача заключается в том, чтобы посмотреть, как это устроено вот внутри этой пары. И последний, да, тезис, я про него уже говорил, но еще раз хочу сказать, что способность как раз удерживаться и способность в терапевтической ситуации контактировать, сохранять контакт со своими собственными трудными переживаниями, там, травматического в том числе характера, да, либо какими-то другими переживаниями, это является, мне кажется, очень хорошим навыком, а таким вот как бы мета, что ли, да, мета-навыком, да, который необходим в любой терапевтической ситуации. Как раз именно для того, чтобы продолжать участвовать вот именно в таких вот интерсубъективных отношениях. Вот, и поэтому, собственно, завершая доклад, я бы как раз вот в качестве такого, может быть, такой вот рефлексии, да, предложил бы вам как раз подумать, да, в какой вы позиции находитесь. Я так полагаю, что вряд ли вы являетесь, конечно, такими фрейдистами, да, которые работают по методу пустого экрана, но тем не менее, вот, между вот этими двумя схемами вполне можно себя как-то найти, потому что очень часто, то есть мы как бы, правда, мы очень много говорим о том, что мы там в диалоге, да, мы там за интерсубъективность топим и так далее, но по факту очень часто мы все равно сваливаемся, да, на позицию экспертности, и в этом нет ничего как бы дурного, это нормальная история, потому что интерсубъективность – это очень сложное, ну, как бы состояние, и для того, чтобы продолжать вот в этом находиться, это нужно тоже некоторое такое вот усилие со стороны терапевта. Вот. А доклад назывался «Эволюция терапевтических отношений от воздействия к взаимодействию». Вот. Спасибо. Может быть, есть вопросы какие-то? Может быть, вопросы, да.
Максим Геннадьевич, если можно, вопрос. Можно?
Да.
Вот спасибо, во-первых, тоже за доклад такой фундаментальный. Два вопроса таких. Вот все-таки тема интерсубъективности развивалась, не развивается, в каких подходах, как интерсубъективный психоанализ Поларового Атвуда, о котором говорил Сергей Михайлович, и во многом как бы является основой для интервенции перенос фокусированной терапии. Если мы оперируем аналитическими понятиями, у меня два вопроса. Это первый. Так скажем, если мы оперируем аналитическими понятиями и, в общем-то, это реализуем, то где, собственно, границы и специфика гештальт-терапии, гештальт-метода, Вот в сравнении с этими методами, не потеряем ли мы собственную идентичность в этом смысле, и не потеряем ли мы как бы общение с, ну так скажем, специфику гештальтерапии. Вот. И прямо сейчас идет вот дискуссия в группе известной нам психологи и психотерапевты и обратная связь клиента. Я про своего первого терапевта на сессиях узнал все про его жизнь, его сложности в семье и с клиентами. Он успешно решал за мой счет свои проблемы, просил моей помощи в решении вопросов и в том числе просил одолжить крупные суммы денег, я не дал. А я это была настоящая терапия. Это кандидат наук, обучающий тренер, а не какой-нибудь забулдыга Шерлоков. Вот второй вопрос, это насколько уместно самораскрытие, и есть ли ситуации, когда самораскрытие терапевта бывает избыточным и ненужным?
Леонид Леонидович, спасибо за вопросы, они требуют, конечно, отдельного доклада, но мне кажется, что, и мы вот с вами участвовали в дискуссии недавно, что у гештальт-подхода есть свои концепции, которые описывают то, что описывается концепция интерсубъективности в психоанализе, и в том числе это теория поля, это теория диалога, и, соответственно, все те концепции, связанные с осознаванием, с феноменологической позицией, которые вот в теории поля разворачиваются. Из ситуации, исследования того, тех факторов, которые влияют на выбор, которые влияют на динамику фигуры и фона. Я думаю, что в гештальте как раз очень много собственных концепций, которые немного другими словами описывают вот то, что получило название интерсубъективность. Вот, это такая вот один ответ, а второй ответ, что, конечно же, самораскрытие – это очень большая тема, и в психоанализе тоже очень большая тема, и самораскрытие должно выполнять все-таки задачу, направленную на клиента, а не для того, чтобы терапевт мог регулировать свое эмоциональное состояние, тем более поправлять сложное финансовое положение благодаря клиенту. Я думаю, что в второй случай он к интерсубъективности не имеет никакого отношения вообще, скорее это такое нарциссическое использование. И здесь очень важно, конечно, границы очень четко соблюдать и понимать, что самораскрытие все-таки это терапевтическая интервенция, направленная на прояснение того, как терапевт воспринимает клиента и какую потребность он как бы отлавливает от клиента бессознательную. Не знаю.
Ну, здесь вопрос, может быть, уточнение. В каких случаях руководствуетесь интерсубъективным подходом, а в каких случаях вы его, может быть, не будете использовать и, может быть, не очень даже рекомендуете?
Это очень хороший вопрос. Я уже, кажется, на него даже отвечал сегодня, что, правда, есть некоторые клиенты, которые требуют скорее задвигания терапевтической идентичности, и это чаще всего клиенты с пограничным уровнем развития. Вот. И там для того, чтобы переходить в интерсубъективный подход, скорее нужно достаточно много времени для формирования вот того же самого хорошего объекта в отношениях. Вот. Я бы, наверное, так бы сказал.
Спасибо большое. Спасибо большое. Часто замечаю просто, что опираясь на собственное, конечно, народное понимание интерсубъективности и диалога, терапевты просто грузят клиента собственным материалом,
ну да,
который к клиенту, в общем-то, не имеет никакого отношения. Поэтому я так немножко акцентировал.
Так, да, так вот и вопрос, да, то есть выполняет это некоторую лечебную задачу, так лечебную в кавычки возьмем, либо же нет. Либо это просто желание терапевта о себе поговорить.
Дело в том, что как раз и не выполняет, и дело в том, что в некотором смысле такой акцент может быть даже немножечко вредным, особенно для начинающих терапевтов, потому что это такой тонкий инструмент, который вот осваивается и становится системой архаических верований, как вера в мудрость всемогущего поля и прочее. Bullshit.
Воистину.
Ну, у меня вопрос предположения. Возможно ли вот эту теорию эволюции как-то разместить на начинающего терапевта, который развивается вот так вот сверху вниз?
Ну, думаю, да.
Ну да, да. Когда, в общем-то, потому что сейчас, как Леонид Леонидович говорит, да, пока не умеешь использовать эту субъективность, нормально отражать то, что.
Ну да, и тогда здесь в качестве пустого экрана оказывается не пустой экран, а аналитический, скорее некоторая техника, да, которую я вот так вот перед собой несу, и пустым стулом каждого клиента бью.
Зато
ну, не факт, не факт.
Мне кажется, правда, это начало, как терапевт там шаг по шагу развивается, обнаруживает сначала одну способность, потом вторую, и далее уже способность для всего и все.
Спасибо.
Макс, у меня тоже пару коротких вопросов.
Один.
У нас первая часть, где ты описывал про то, что вот эту аналитическую модель. Не похоже ли это по своей сути на работу со внутренней феноменологией, когда я на границе контакта работаю, но выпадаю? Ну, когда я, по сути, погружаюсь в контакт, но сам о себе мало говорю. Это схоже с этим? Или же по своей сути?
Ну, нет, я думаю, что все-таки работа на границе контакта подразумевает, что я все равно при этом что-то чувствую, внутри переживаю, но не выношу это на границу контакта. А здесь скорее идея такая, что я как бы вообще ничего не чувствую, не переживаю, просто наблюдаю.
Окей, я просто поделюсь тогда, просто будет коротко. Я просто, мне почему-то кажется, что все равно, когда я работаю там, допустим, с горячим стулом, или это еще что-то, со внутренней феноменологией, то я все равно личностно выпадаю, я мало...
в этом смысле, да.
И тогда, если по такому принципу, допустим, уместно в какой-то момент работать и на границе контакта, а с какой-то со внутренней феноменологией, тогда это не про эволюцию, а скорее про уместность использовать либо одно, либо другое, и способность использовать либо то, либо другое.
Ну да.
Мне кажется, просто в таком виде, если вот это не прояснит, может быть, даже заблуждение тогда, тут решит для себя, ну все, только на границе контакта работаю.
Конечно. Или другая сторона, когда, например, я работаю с клиентом, сажу его там на разные стулья, но при этом как бы сам вообще про себя ничего не понимаю. И тогда вот эта модель, она скорее, да может, а что со мной это вот в это время происходит? А что такое происходит, что я клиенту, вот мы с этими стульями уже как будто вот это, в мебельном магазине. Вот. А чего тогда с нами такое происходит, что я сам выключаюсь? И тогда вот эти вот фокусы очень важно соблюдать, что со мной, что между нами, что с клиентом, потому что если только на клиенте фокусироваться, мы тогда такую интерсубъективную позицию теряем.
Ну, для меня тогда то, что ты сейчас говоришь, это про то, что есть карандаш, есть кисть. Если я не умею там кистью порисовать, то я буду все только карандашом. Если я делаю акцент, что кисть это лучший инструмент, а карандашом совсем плохо, тогда я тоже себя чуть-чуть лишаю.
Ну да.